რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მთავრობის მონაცემებით უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება ევროკომისიის ანგარიში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე. ევროსაბჭოს კომიტეტი დადებით აფასებს საქართველოს ციხეებში არასათანადო მოპყრობის თავიდან აცილებისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს. კერი და პუტინი მოსკოვში განიხილავენ სირიისა და უკრაინის კონფლიქტებთან დაკავშირებულ საკითხებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ საქართველოს არ უკავშირდება ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების გადადების ტექნიკური მიზეზი. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა ამის შესახებ დღეს განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას.
ევროკავშირში გუშ საღამოს კონდა უკვე საუბარი სატელეფონო და მიგეტყვით, რომ ჩვენთან მიმართებაში არავითარი პრობლემა არ არსებობს. საუბარი არის რაღაც ტექნიკურ დეტალებზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანას არ ეხება. ასე რომ ვთქვით, რომ ასე ვთქვათ, დაველოდოთ ევროკომისიის საბოლოო რაპორტის გამოშვებას, რომელიც უახლოეს დღეებში მოხდება.
განაცხადა ირაკლი ხარიბაშვილმა. ევროკომისიას დღეს 15 დეკემბერს უნდა გამოექვეყნებინა ანგარიშები საქართველოსა და უკრაინასთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ. 14 დეკემბერს დღის მეორე ნახევარში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ფედერიკა მოგერინიმ თქვა, რომ ანგარიშები დეკემბრის ბოლომდე გამოქვეყნდება. ევროსაბჭოს წამებისა და არადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დაშის საწინააღმდეგო კომიტეტი საქართველოს დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშში დადებითად აფასებს ციხეებში მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას, გადატვირთულობას აბრძოლას და ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის განახლებას. თუმცა აცხადებს იმასაც, რომ ცირიან არანაირი პროგრესი შეიმჩნევა დაუშვებელობას აბრძოლაში, ფსიქიატრიული პაციენტების მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და გარე სამყაროსთან კომუნიკაციის უზრუნველყოფას. ანგარიში შეფუძნება 2014 წლის დეკემბერში კომიტეტის წარმომადგენლების ორკვირიან ვიზიტს საქართველოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, ციხეებში, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებსა და სამხედრო მოსამსახურეების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დღეს მადლობა გადაუხადა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს სერიოზული ძალისხმევისთვის, რომელსაც რუსეთი მიმართავს სირიასა და უკრაინაში კონფლიქტების მოსაგვარებლად. კერიმ ეს განცხადება გააკეთა მოსკოვში პუტინთან საუბრის დაწყებამდე.
მადლობას გიხდით, რომ თქვენი გუნდი საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ხელმძღვანელობით მონაწილეობს ჩვენს ძალისხმევაში. დადებითად ვაფასებთ ამ ერთობლივ ძალისხმევას და ძალიან მადლიერი ვართ იმისთვის, რასაც აქამდე მივაღწიეთ.
მოსკოვში ჯონ კერის ვიზიტის ფონია ძალისხმევა განიმუხტოს დაძაბულობა რუსეთთან, რომელიც დასავლეთს უპირისპირდება აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერით და სირიაში სამხედრო ძალების გაგზავნით. მოსკოვში კერის ჩასვლა წინ უსწრებს სირიის შესახებ მოლაპარაკების მესამე რაუნდს, მას მიმდინარე კვირაში ნიუ-იორკი უმასპინძლებს. სირიელი აქტივისტების თანახმად საჰაერო თავდასხმამ, რომელიც მიამბოხების ხელში მყოფი სოფლის საწვავის ბაზარზე განხორციელდა, ათობით ადამიანი მოკლა და დააშავა. სირიის ადგილობრივი კოორდინაციის კომიტეტი იტყობინება ფეისბუქის მეშვეობით, რომ თავდასხმა რუსეთის ავიაციამ განახორციელა. კომიტეტი აერთიანებს ჯგუფებს, რომლებიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ გამოსვების შესახებ იუწყებოდა ხოლმე. ბრიტანეთში დაფუძნებული სირიის სამეთვალყურეო ცენტრის ხელმძღვანელი რამი აბდურაჰმანი უწყება, რომ თავდასხმა სოფელზე 35 ადამიანი შეეწირა. გაეროს სამხედრო ტრიბუნალის დადგენილებით ხელახლა უნდა იქნეს გასამართლებული იუგოსლავიისა და სერბიის ყოფილი პრეზიდენტის სლობოდან მილოშევიჩის გუნდის ორი მაღალი რანგის წევრი, იოვიჩა სტანიშიჩი და ფრენკი სიმატოვიჩი. ყოფილ იუგოსლავიაში 90-იანი წლების ომების დროს დანაშაულთა ჩამდენების გასასამართლებლად შექმნილი ტრიბუნალის თავმჯდომარე მოსამართლის ფაუსტო პოკარისამ დადგენილებით გაუქმდა ტრიბუნალის მიერ 2003 წელს სტანიშიჩის და სიმატოვიჩის ჩის უთანასაულო ცნობა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რომ მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. У микрофона Елена Рыковцева. И я представляю вам гостя нашей программы. С нами Андрей Акара, политолог. Вы скоро все про него узнаете, услышите, увидите. У нас на экране появится справка на Андрея. И с нами на связи
все
Саша... Все наши справки не точны. Появится точная, самая точная из всех справок, которые существуют. И с нами на связи Саша Боровик. Саша, здравствуйте.
Добрый вечер.
Саша, заместитель губернатора Одесской области, человек, который отвечает за развитие области. Саша не так давно участвовал, я для всех рассказываю, кто упустил, наши российские слушатели могут об этом и не знать. Саша не так давно участвовал в выборах мэра города Одессы. И для человека, который совсем недавно, он не то что приехал в город, он возобновил свою жизнь в Одессе, он набрал очень много голосов, он стал вторым и едва не прошел во второй тур. Вот это вот история о Саше Боровике, который с нами сегодня на связи. Итак, Андрей, вот первый же вопрос к вам. Мы эту историю про то, что возможно будет премьер-министром, или кто-то хочет, чтобы был премьер-министр Михаил Саакашвили, слышим с июня, когда было набрано 25 тысяч голосов, необходимых под петицией, необходимых для того, чтобы рассмотрен был вопрос о его премьерстве. Как вы считаете, как вам кажется, как московскому политологу, почему вообще-то встал на повестку дня такой вопрос?
Знаете, я думаю, что есть такой писатель украинский, был Панас Мирный. Он написал роман свой самый известный, который изначально первое название романа было «Пропащая сила». Мне кажется, в Украине все, что получается в политике, это пропащая сила. Революция, оплаченная сотнями и тысячами людей, причем жизнями людей очень достойных, интересных и, конечно же, таких замечательных, и, может быть, цвет нации, который вышел сначала на Майдан, потом в первых рядах пошли воевать с внешней агрессией на Донбасс. Казалось, это очень большой ресурс для того, чтобы изменить жизнь в Украине, чтобы революция, начатая на Майдане, реализовалась бы по трем основным направлениям. Три основных направления революции – это революция экзистенциальная, то, что говорят, революция достоинства, революция гидности, революция политэкономическое измерение, то есть это антифеодальная такая буржуазная революция. Третье измерение – это антиимперское. Я думаю, что украинская революция и Майдан – это центральное событие всей постсоветской истории, потому что после этого Майдана восстановление СССР и любой Евразийской империи ни в каком виде уже невозможно. И тем не менее, вот этот колоссальный ресурс, который был у украинского государства и украинского народа, точнее не украинского государства, а украинского общества, он был вручен таким людям, как Порошенко, как Яценюк, как депутаты новой Верховной Рады. И эти люди в своем большинстве распорядились этим ресурсом с крайне низким КПД. В физике это называется энтропия. Это все равно, что зимой печкой отапливать улицу. То есть и дрова выгорают, и никому от этого тепло не становится. И вот получается, что те полтора года возможности проводить радикальные реформы, которые были у украинского правительства, у украинского президента, они, КПД их деятельности крайне низкий, особенно правительство, как мне представляется.
То есть вы считаете, да, в этом были причины?
Я могу сказать, что я в оценке их деятельности человек неангажированный, человек, стремящийся к максимальной объективности. Я до того времени, пока этот ресурс доверия еще можно было оправдать максимально в российском информационном пространстве, пытался защищать их и показывать те перспективы для развития, которые у них были. Однако они не оправдали моих ожиданий.
И отсюда все последующее, о чем мы хотим попросить подхватить Сашу. Саш, как вы видите причины, которые привели вот к появлению этой петиции и к тому, что вообще-то встал вопрос, что нужно менять главу правительства? Почему это произошло, откуда это взялось, эта идея, и с чем она была связана?
Добрый вечер всем. Я хочу сразу извиниться, у меня хрипший голос.
Ничего.
Слишком
зато много вы хорошо выглядите, Саша. Ваша внешность компенсирует ваш голос.
Во-первых, я приветствую интерес россиян в Украине. Очень рад, что вы смотрите на наши политические процессы. Я хочу подчеркнуть слово «процессы», потому что, как мне кажется, мой собеседник, когда он говорил о том, что не произошло, он где-то упускает, что ведь это все процесс. Произошел Майдан. Да, действительно, было бы здорово, если бы через месяц после его победы начался и быстро закончился процесс реформирования. Но это невозможно. Идет борьба старого и нового, она продолжается, она проходит в каждом кабинете, она проходит в каждом офисе, на каждом предприятии. Это будет длинный процесс. Мы как нация будем падать, мы будем вставать. Мы не всегда будем выглядеть красиво, мы будем выглядеть в грязи. Мы будем вставать и идти, и идти, и идти дальше до тех пор, пока мы не выйдем туда, куда мы хотим выйти. И вот здесь, вот, как мне представляется, выход Михаила Саакашвили на политическую сцену, выход по-взрослому, выход как сильного политика. Он сейчас самый популярный политик в Украине. Это, в общем-то, закономерный процесс этого, закономерный результат этого процесса. И то, что сейчас стоит вопрос о том, чтобы нынешний премьер-министр, господин Яценюк, ушел в отставку, это абсолютно закономерный вопрос тоже. Он не провел те структуральные реформы, которые он обещал, что он проведет. Он их практически завалил. У него порядка 1-2% поддержки нации. Это очень низкий процент. Не может современный политик руководить государством с таким рейтингом. У нас практически каждый день с ним случаются какие-то истории, которые показывают неуважение к нему, когда над ним либо смеется квартал, либо какие-то жабы, карикатуры в интернете, либо у него происходит какая-то оказия в парламенте. Либо происходит что-то, как вчера на Национальной Раде реформ. Это все, в общем-то, показывает то, что у политика низкий рейтинг. В противовес или где-то в контраст у господина Саакашвили сейчас самый высокий рейтинг политика в Украине. Он взрослый, сформировавшийся современный политик. Если вы возьмете меня, вы возьмете кого-то еще из новых политиков в стране, то вы увидите, что мы вышли на политическую арену несколько месяцев назад. Мы тоже, как и нация, выходим, и нас бьют, мы получаем свои шишки какие-то, мы проигрываем выборы, мы стараемся, но мы еще не сформировавшиеся как политики, как группа, или как партия, или как платформа. И вот здесь вот нахождение здесь Михаила Саакашвили для нас очень важно. И он тоже приехал сюда со своей командой, с которой они работали там, порядка 15-11 лет. Вот. Они нас сейчас учат, если хотите. Каждый кризис вот такой вот, он предоставляет собой какой-то урок. И я абсолютно не стыжусь за то, что у нас происходит в политикуме. Я больше хочу видеть, как мы как нация, как мы как политическая какая-то элита, как мы реагируем на это. Вот здесь вот мы должны показать, что мы современная нация, что если у нас кто-то допустил какие-то неправильные поступки, мы их наказываем, они несут политическую ответственность за это. Если у нас есть коррупционеры, а Михаил Саакашвили сейчас показывает пальцем на премьер-министра и говорит, он коррупционер. А вот здесь вот опять же мы должны отреагировать, наша генеральная прокуратура должна отреагировать. Да? То есть вот здесь вот идет абсолютно нормальный процесс, и я сейчас очень горжусь тем, что, что происходит в Украине. Контрастно, если я смотрю на Россию, я не вижу подобных процессов. Вот. И я надеюсь, что вот так вот как-то мы выберемся из этого кризиса, и мы выйдем куда нам нужно.
Спасибо, Саша. Мы рады, что вы остаетесь с нами на связи. Но я только хочу от себя сказать, что само по себе появление в 95-м квартале, это, конечно, не дефект для политика, потому что и Порошенко там появляется, и Коломойский, который является чуть ли не там хозяином. Ну, хозяин, собственно говоря, канал, на который выходит шоу, и то они очень смешно его показывают. Это как раз не дефект, это скорее плюс украинской демократии, что она веселится над всеми, то, чего совершенно не приснилось бы сегодня никакому российскому КВНу.
И, в общем-то, она делает образ этих политиков человечными и доступными.
Да, но то, что вы сказали, а то о случае... Другое дело, что все эти казусы, все эти букеты, которые там вручаются, и потом человек захватывается на трибуне сзади почему-то. Вот та история, о которой вы сказали, Саша, на этом Совете по национальным реформам, когда Арсен Аваков облил водой Михаила Саакашвили. Я сейчас прошу вас объяснить, почему. Потому что для российских каналов это, конечно, счастье, это подарок. Это крутится, ну, или рассказывается об этом ночи напролет, совершенно, конечно же, не объясняя, почему так, кто эти люди, что случилось между Арсеном Аваковым и Михаилом Саакашвили. Мы этого не знаем. Мы знаем, что некая клоунада происходит в украинском политическом пространстве, которую они с удовольствием нам показывают. Вот, Андрей, все-таки вы нас по поводу стакана воды-то просветите, как следует?
Я думаю, подробности, наверное, Саша пусть расскажет. Я так понимаю, что он, наверное, там был.
Да, Саш, а вы там были?
Нет, я там, к счастью, не был.
Да, тогда вы в равной степени представляете себе
картину. Я знаю со слов, с первоисточника, что произошло.
А за что, Саш? Ну расскажите нам, просто за что? Почему он так взбеленился?
Знаете, очень неправильно показывать это как конфликт между Аваковым и Саакашвили. Это абсолютно неверно.
Так.
Это нужно смотреть. Если бы я там был, то конфликт был бы между мной и Аваковым или еще кем-то.
Да.
Мы как команда, мы вышли и сказали, мы обнаружили серьезный случай коррупции.
Да.
Мы думаем, что эти пути коррупции ведут непосредственно к премьер-министру и министру в кабинете. Мы хотим, чтобы этих людей наказали. Мы сказали это на всеуслышание, мы сказали это всем. Естественно, они отреагировали. Они отреагировали некрасиво. Мне стыдно за то, как они отреагировали. И вот здесь нужно понимать это, как это произошло. Да? То есть почему это произошло. Теперь это тест. Это тест нашей политической системы. Я сегодня, у меня это четвертое шоу, у меня еще есть два или три впереди. Мы объясняем нашу позицию. Мы говорим, что мы как группа реформаторов пришли. Нам все равно, кто стоит за схемами, мы будем называть имена. Мы готовы. За реформы нужно драться, нужно снимать перчатки. И сейчас идет эта борьба, когда дерутся без перчаток. Это не будет красиво. Да? И это вот та вот часть политической борьбы, в которую мы осознанно вступили.
Uh-huh.
И нужно понимать, что это закономерно. Да? Uh-huh. Мне в данном случае все равно, как реагируют российские средства массовой информации, потому что мы работаем на результат у нас в стране. Uh-huh. Мы хотим убрать коррупционеров из власти. Да? И мы будем делать все, чтобы это произошло.
Хорошо, Саш. Ну вот, Андрей, а вы свое видение этого конфликта изложите, пожалуйста.
Я как раз продолжу, что говорит Саша, как это видят российские средства массовой информации. Украина... ошибка истории. Украина недогосударство, падающее государство. Украинцы недочеловеки, не способные к государственному строительству. Украинцы это такие же русские, только чуть-чуть хуже.
Ну и мы один народ, одна страна, это понятно.
Один народ, одна страна и бегство.
Только один не очень часть страны не слишком совершенна.
Вот к чему приводит бегство из великого и замечательного русского мира, как на Запад.
Выстроенного, грамотного.
Да, это как раз вот эти все видеокадры подобного рода и с Яценюком, и с вот этим стаканом воды, все это так или иначе в российской системе пропаганды работает на эти тезисы. И это работает, соответственно, на рейтинг и на легитимность российской власти. Смотрите, вот бойтесь вот этого ужасного этого. Спасибо Путину и все Кремлю, и все, коллективному
что
Путину.
Они не заливают
что
друг
у нас
друга
такого нету, что у нас все замечательно, чудесно, и мы движемся в правильном направлении.
Хорошо. Андрей, но по сути все-таки, вот что вы скажете? Смотрите, я, ну, Саша, конечно, нам еще раз, может быть, это прокомментирует, это важный момент. То есть я поняла со слов Саши, что взбеленился, возмутился Арсен Аваков, когда встают люди и говорят, а вот вы коррупционеры. То есть, Саша, да, они... без суда, без следствия, без какой-то вот предварительных выводов, которые должен делать суд, а он не делает не предварительные выводы суд, он делает просто выводы эти суд, и назначает, этот суд назначает сроки. То есть вот они встают и говорят, вы коррупционеры, вы такая-то шайка-лейка. Тот, то есть мне-то его возмущение, в общем, где-то психологически понятно.
Ну, тут возмущение и обвинение с обеих сторон.
Да.
И, в общем-то, ну, может быть, и Саакашвили, и Аваков, они люди с Кавказа, поэтому эмоциональные такие. Это, знаете, чем-то напоминает...
Ну ладно, это не будем мы,
да,
это
чем-то напоминает фильм «Мимино», там вот как раз грузин с армянином, да.
И, ну, это уже вошло в анекдоты насчет грузина с армянином, как,
да,
они поссорились вчера.
Но, в общем-то, это как раз есть борьба с вот этой неофеодальной системой.
Борьба за Саакашвили. Чья борьба?
Ну, в общем-то, борьба, наверное, украинского общества с этим неофеодализмом.
Так.
Относительно...
И она не верит, вот эта борьба, вот те, кто борется, это команда борцов, она не верит в возможности судов и решает взять на себя функции следствия,
знаете,
прокуратуры.
Ну, в данной ситуации просто люди друг друга обижают и друг друга там водой поливают.
Да.
Ну, еще могли
Но они водой поливают, это уже конечный, конечный
но
результат.
Но обвинение, ну как, ну вот есть журналистские расследования, есть просто расследования на уровне каких-то таких собственных... Поэтому недоверие, конечно же, Аваков – это один из фундаментов системы Яценюка, то есть он один из его таких вот столпов, наверное. Вот. Оценка его деятельности, может быть, ну, есть к нему и претензии, и какие-то, наверное, можно и позитивы найти в его деятельности. Я в данной ситуации не берусь комментировать, потому что она очень многогранна. За полтора года то, чем занимался Аваков, это было связано в том числе и с вот этими батальонами, с АТО, и с борьбой с терроризмом внутри Украины. Но мы видим, что сейчас вот эта неофеодальная коррупционная система, она возрождается, головы отрастают обратно.
Ага.
Конечно же, Саакашвили и команда Саакашвили в Одессе. Мне кажется, это было решение при всех претензиях, которые есть к Саакашвили и команде. А их есть, ну, вот лично у меня они есть. Но при всех этих претензиях я сомневаюсь, что кто-то мог бы быть на этом месте в это время, на этом месте, то есть в Одессе, более эффективен. Почему? Потому что это в значительной, по большому счету, очень гиблое место, очень гиблая затея. Потому что Одесса – это город с десятилетиями складывавшимися коррупционными связями.
Угу.
Это город, где вся элита – это одна большая семья. Поэтому правильное кадровое решение, что туда власть, вот, губернатор и команда, что это люди извне. Это у Шумпетера, немецкого экономического теоретика, есть такое учение о креативной деструкции.
Угу.
Вот в каком-то смысле Саакашвили, ну, коллективный Саакашвили, это креативный деструктор. Это смертник, который должен побороть вот эту систему, который...
Ну, чтобы только не смертника, чтобы не за счет собственной жизни, репутации, карьеры.
Ну, по крайней мере, человек бесстрашный, который априори не боится вот этого всего, этой гидры. Грузия, и, конечно, Грузия не Украина, а вот Одесская область и на Грузию вполне похожа и по масштабам, и там море близко, и есть курортный фактор. И тут мы видим определенную разницу политических культур и разницу того, как выстроена вот эта вот социальная и экономическая интеграция внутри Грузии и внутри Одесской области.
Саша, вот я знаю, что нервничаю уже немножко, потому что знаю, что у вас еще впереди несколько вот мероприятий, шоу и так далее. И голос ваш, конечно же, нужно беречь. Но я все-таки спрошу, вот в завершение вашего участия в нашем эфире, два вопроса сразу задам, вот в одном. Во-первых, действительно, как вы считаете, не отпугивает ли это не только там Авакова, но и людей, что вот так безапелляционно и Михаил Саакашвили, и его команда клеют ярлыки, ну, может быть, справедливо, никто не спорит, но все-таки называют коррупционерами людей до суда, до следствия, до выводов суда. И второй вопрос – как вы считаете, это подхватывая то, что говорил Андрей, все, что сделал на сегодняшнюю, на сию минуту Михаил Саакашвили в Одессе, дает ли это, вот что из того, что он сделал, можно считать трамплином для премьерства? Вот как бы что укрепляет, что должно укреплять людей в мысли из того, что он сделал, то, что он будет хороший премьер?
Да, во-первых, мы не вешаем ярлыки, мы делаем серьезное обвинение руководству Кабмина в коррупции. И мы показываем факты, какие у нас есть. Мы используем все политические и другие какие-то средства, чтобы привлечь к этому общественность, потому что это та сила, которая на нашей стороне. У нас нет политической партии, у нас нет своих телеканалов. Мы делаем то, что мы можем. Обвинение – это абсолютно нормальный способ выражения своей какой-то позиции. А в цивилизованных государствах это тоже происходит. Что должна сделать Украина? Это должна быть независимая какая-то парламентская комиссия. Должна быть реакция прокуратуры. Мы на это рассчитываем, собственно говоря. Все, что мы делаем, это потому что мы пытаемся именно вот сгенерировать эту ситуацию. Теперь, мы были в Одессе 6 месяцев. На самом деле, это было не очевидно всем, но нас саботировали. То, что вчера вышло, это, по сути, только вот какой-то результат шестимесячной политической борьбы. Тем не менее, мы сделали уже достаточно много. Мы открыли центр, административный центр обслуживания граждан, где люди могут получить паспорт в течение нескольких часов и еще там каких-то 100 разных административных услуг. Мы навели порядок в таможне, где практически отмирает коррупция. Мы поставили нового начальника таможни, который искоренила коррупцию. 26 лет молодой женщине, которая борется с коррупцией там. Мы начали строить дорогу на Рыник, о которой Украина говорила очень долго, но никто ее не строил. Вот, то есть за 6 месяцев мы создали одесский пакет реформ, который самый содержательный пакет для реформирования целой страны, а не только одной области. То есть мы сделали достаточно, нас всего нужно понимать, что нас там всего 10 человек. Вот, да, то есть, и вот это, плюс еще тот кредит доверия, который сейчас есть у Михаила Саакашвили, он самый популярный политик в стране, согласно опросам, дает ему хорошую платформу для того, чтобы он мог заменить Яценюка, который самый непопулярный политик, и который, в общем-то, за 2 года ничего не сделал, и тут я должен согласиться со своим собеседником. Вы знаете, мне, к сожалению, нужно будет убегать.
Саш,
я еще
знаем,
раз хочу поблагодарить россиян, которым интересно, что происходит в Украине.
Саша,
я хочу сказать, что я очень оптимистичен. А несмотря ни на что, потому что у нас идут здоровые процессы. И то, что мы вырываем с корнем то плохое, что у нас есть, это абсолютно нормально.
Саш, и вы потом еще обязательно посмотрите в записи нашу программу, потому что сейчас будут мнения москвичей, звонки по поводу того, как ни странно, людям не безразлично, будет ли Михаил Саакашвили премьером Украины или нет. Мы с вами прощаемся. Спасибо огромное за участие в эфире. Мы начинаем с тех слушателей, которые нам сейчас звонят в эфир, а потом покажем опросы. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Ну, я считаю, что Штаты не зря запустили по соседней беговой дорожке, пусть и не основной пока, господина Саакашвили, который как бы подстегивает правительство Яценюка, самого Яценюка, в том плане, что, дорогой, ты или делай реформы, проводи их последовательно, или тебе есть очень хорошая замена. Ну, самой замене, конечно, однозначно после тщательного анализа деятельности правительства Яценюка, взвешивания ситуации, Штаты должны решить, оставлять дальше вот этого товарища на должности или нет. Вот. Потому что для Украины сейчас как никогда очень нужно и важно, чтобы правительство было системное, некоррумпированное, команда централизованная, вот, и последовательно проводила нужные стране реформы, особенно в части и борьбы с коррупцией, и деолигархизации страны, возврата основных активов вот этих вот негодяев, Бирженса, Коломойского, Ахметова, Януковича, во время государства. Яценюк пока с этим не справляется, это я.
Спасибо большое, Александр. Спасибо вам за звонок. Это такой очень любопытный, очень хитрый слушатель, который как бы говорит об олигархах, о реформах, не справляется, но на самом деле он вклинивается подчеркивает все время, что это же все Штаты руководят Украиной. Это же он такой, у нас довольно известный персонаж из Москвы, это Александр, я его уже запомнила. Он у нас отвечает за всю сурковскую пропаганду в эфире. Что вы скажете все-таки по поводу вот этих вот запустила Америка Саакашвили?
Может, лучше про сурковскую пропаганду?
Про сурковскую пропаганду? Давай.
Насчет Америки, я думаю, ну, знаете, вот визит Байдена показал на самом деле вовсе не то, что о нем сказали по российским федеральным телеканалам. Он показал, что да, действительно, украинская элита в значительной своей части не настолько самодостаточна, чтобы относиться к Байдену как-то по горизонтали. Действительно, многие воспринимают, что это приехал Байден.
Да,
Он сейчас, Байден, как это, приедет, Байден нас рассудит.
Да.
Но это, конечно, такое, на самом деле, это просто говорит о том, что внутри эти люди, они младшие братья по своей установке. Вот они от России как-то вот от...
Ну да, отмежевываются.
Но да. Вот эта установка и самоощущение младших братьев, она у многих осталась. Но, с другой стороны, говорить о том, что Штаты, вот, представитель американской администрации приехал и сейчас на что-то влияет реально, во-первых, если он на что-то и пытался влиять, то в основном на те вещи, которые согласованы между Америкой и Кремлем. И это касается Минских соглашений, что, если я правильно понимаю месседжа, то Америка не даст Украине отойти от Минских соглашений и будет пытаться давить, чтобы все делали так, как договорились с Путиным. Вот. Но о назначениях говорить, о том, что вот они там Яценюка, может быть, да, что возможно были определенные лоббизм, чтобы Яценюка не сейчас отстранять, а дальше. Но общее разочарование в Украине, в американской администрации, насколько я понимаю, есть. Механизмов влиять на кадровые назначения в Украине эффективных нет. Надо заметить, что эта американская администрация существует еще год, поэтому даже если бы такие механизмы были, то как-то вот эффективно контролировать Украину они даже просто не смогли бы, даже если бы хотели. Это преувеличение пропаганды, которая рассказывает о том, что Америка управляет марионеточным украинским правительством. Но американская администрация Украины разочаровала, так же, как и нас с вами в значительной степени. Это, мне кажется, да.
Да, но причем бедная пропаганда ведет себя крайне противоречиво, потому что сначала она рассказывает, что Байден приехал всех построить, а потом она разочарованно говорит, что вот он уехал, и они перессорились без него. Как же так? Чем же он тут занимался? То есть они были буквально убиты результатами его визита, не смог навести порядок. То есть они гипертрофированную роль ему, конечно, придают.
Если мы говорим про Яценюка и его дальнейшую судьбу, мне кажется, есть три фактора, которые его содействуют тому, что он остается премьером. А именно, это принятие бюджета, это принятие налогового кодекса Украины, и это третий фактор – это отопительный сезон. Все-таки, знаете, вот сейчас...
То есть он должен выполнить этот бюджет? Это он должен выполнить тот бюджет, который был принят?
Ну, при нем должно произойти принятие
еще одно
бюджета. Потом, и все-таки отопительный сезон, мне кажется, это важный фактор, потому что при тех повышении цен на тарифы, которые в Украине есть, сейчас, причем при отсутствии очевидного большинства Верховной Ради, сейчас, как говорится, дурных нема. То есть желающих быть премьер-министрами сейчас.
Но, Украине... Миша, что вы хотите сказать, отказался бы, если бы ему сейчас это предложили?
Ну, только потому, что он камикадзе и смертник.
Но ведь он же согласился
Только поэтому я думаю, что он, наверное,
Конечно. Нет, это вы говорите о том, что нелогично его менять. Если менять, то он согласится?
Я думаю, что вопрос реально о смене Яценюка станет в марте-апреле.
Если не случится
какие-то из ряда вон выходящие.
Я не считаю, ну что значит причина вот принятия бюджета? Если бы вы говорили об исполнении бюджета, почему не принимать его с новым уже премьером, чтобы он же потом его исполнял?
Я думаю, что это все равно вопрос не очень быстрый. Я думаю, что сейчас шансов у Саакашвили Саакашвили не намного больше, а может быть и меньше, чем у Юлии Тимошенко.
Стать премьером.
Стать премьером. Потом есть еще такие идеи насчет того, что нынешний спикер Владимир Гройсман тоже рассматривается в окружении президента Украины как кандидат в премьеры. Ну, Наталья Ересько тоже в этой колоде тасуется. Но очевидного фаворита, как я понимаю, сейчас нет.
Ах, вот так,
Саакашвили,
да,
думает, что он фаворит, да, что это место для,
да,
него.
Да, он его соотносит, это он, место с рейтингом своей популярности,
да,
например.
Да, и что он много бы мог сделать на этом месте. Юлия Тимошенко думает иначе. Ну, а мы, наверное, через несколько месяцев узнаем, чем эта история...
Через несколько месяцев. Ну, интересно. Хорошо, мы теперь порядок такой у нас работы. Слушаем Аркадия из Москвы, потом смотрим опросы, потом я прочитаю, что люди в Твиттере говорили по поводу того, менять ли одного на другого, и к нам, к нашему разговору подключается Юрий Бутон. О, Юрий, вы уже с нами. Юрий.
Да, да.
Здравствуйте, Юрий Бутусов, главный редактор издания «Цензор.нет», который без конца стали запрещать на территории Российской Федерации.
Добрый вечер.
Отблокировали, Юрий, вас уже?
Да, мы уже очень в большинстве регионов.
Ну, слава богу. Ну, что ж такое, просто их начали, вот уже, слушайте, охота, ну, идет какая-то, ну, за украинскими,
нет,
изданиями.
На самом деле комплимент, если заблокирован.
Да нет, не надо нам таких комплиментов. Мы хотим читать, а не заниматься комплиментами друг другу.
Есть анонимайзеры всякие,
Аркадий,
можно читать.
Да. Аркадий, пожалуйста, вот ваш ответ на вопрос. Следует ли поменять сегодня одного на другого? Вот нужно ли сделать с премьером Михаила Саакашвили в Украине? На Украине, как
здравствуйте,
отец.
Здравствуйте. Здравствуйте. Да. У меня много друзей, знакомых, родственников по всей Украине, в том числе и в Одессе.
Да.
И все они сейчас говорят, на Саакашвили у нас вся надежда.
Ага.
Те, кто были прежде, нет, они хорошо сделали свое дело, сейчас они исправляются. Потому что они вязнут там в сети всяких знакомств, связей. Они не могут, как это сингапурский шеф, там посадить нескольких друзей. Ну, не могут они. А Саакашвили справится с этим Грузией и справится сейчас. И все мои эти вот знакомые, они принадлежат именно к креативному классу. Они интересно говорят, что, похоже, эти вот Порошенко и остальные... Нет, они действительно защищают Украину, но они, кажется, защищают это для себя, а не для всех нас. Саакашвили, они считают, справится, он все это разгребет. Тем более у него нет тараканов, он не заботится о своем рейтинге, потому что не собирается свою партию создавать. В общем, он сможет сделать дело, они на него надеются, они ему поверят, и они будут работать с энтузиазмом, если он возьмет дело в свои руки.
Спасибо, Аркадий. Касается... Да, спасибо, Аркадий, пожалуйста. Вот, да, у Андрея есть реплика.
Хорошо
ответная.
Хорошо жить с таким зарядом оптимизма, как
какой
Аркадий.
Аркадий?
Да.
Да.
А знаете, я хочу напомнить вот еще какой момент. Откуда взялась идея пригласить и Саакашвили, и других эстонцев, литовцев и грузин?
Да.
Идея, в общем-то, кандидат, который рассматривался в качестве варианта для премьерского кресла, это Каха Бендукидзе.
Да.
Это именно он был отцом экономической части грузинских, да, реформ. Именно он очень интересно рассуждал о будущем украинской экономики. И именно он трагически умер, и все.
Угу. И все. Да, ну и теперь вот есть другие варианты. Хорошо, мы слушаем два опроса. Сначала мы слушаем то, что говорили люди на улицах Москвы по поводу того, следует ли назначать Михаила Саакашвили премьером. Потом слушаем такой же опрос, который сделали наши коллеги в Киеве из украинской службы. И потом мы послушаем, что Юрий Бутусов скажет по поводу этих двух опросов и наших мнений. Пожалуйста, начинаем.
Как вы смотрите на то, чтобы Михаил Саакашвили стал премьер-министром Украины?
Да мне, собственно, как бы это без разницы. Кто это изменит? Так же, как у нас, ничего же не изменит. К лучшему.
Прыгает туда-сюда, у себя порядка не навел и туда лезет. С ним порядка не будет.
Чего? Совершенно отрицательно. Там натворил в своей стране, еще он хочет... Это просто абсурд какой-то.
Я человек не злостный, поэтому очень хорошо отношусь к Саакашвили. Но что он сделает, это как бы его право.
Мега отрицательно. Потому что этот человек не вызывает уважения ни у кого вообще, даже у собственной жены. Его выгнали отовсюду. Его взяли там, где нужен его характер, его поведение.
Может быть, он так это сторонним глазом, у нас тут быстренько все это дело, нашу коррупцию победит.
Я к нему как-то не очень отношусь, его репутация, поэтому считаю, что это как-то прям какой-то цирк клоуна. Вот его там из Грузии выслали, а теперь его в Украину заслали, чтобы он им там тоже революцию устроил. Ну, не знаю, вот чисто мое субъективное мнение.
Ну, Михаила Саакашвили, наверное, знают все. Как Олега Попова знают все. Как Юрия Никулина знают все. Поэтому, ну, что я могу сказать? Поэтому я думаю, что будет у них еще веселее, чем сейчас. Его манера поведения и решения вопросов до такой степени гротесковая, что, ну, я не знаю, у меня он вызывает только улыбку, больше ничего.
Я считаю, для Украины было бы хорошо.
Да там кого ни ставь, они все хороши. Там можно это чучело привезти откуда-нибудь и поставить. Ничего не изменится.
Но он в Грузии победил коррупцию, сделал из Грузии развалившейся бедной страны довольно процветающее государство без коррупции. И то, как мы видим, он восстанавливает государственную систему в Одессе, как он гонит поганой метлой всех воров и коррупционеров. Но было бы здорово, наверное, если бы это все распространилось на какой-то... имело бы больше масштабы.
Он свою страну не построил. Почему он... куда-то сейчас пытается. Украине он не нужен. Там много молодых, грамотных мужиков, которым по 50 лет, знали жизнь, настоящие украинцы, которые там родились.
Так, ну вот давайте вот эту часть опроса обсудим. Сначала московскую часть, потому что вот у Андрея уже возникли какие-то мысли.
Гротеск, чучело, да. Цирк, клоунада, да. Олег Попов, Никулин, порядок натворил в своей стране, не вызывает уважения, выгнали отовсюду.
Да.
То есть мы видим, этот опрос показывает, да. За исключением одного парня в кепке с бородой и с фрикативным «г», который, возможно, из Украины, который сказал, что, что такой по виду такой человек из креативного класса, все остальные...
Никакого у него такого особо не уловила, но, может быть, вам виднее.
Все остальные воспроизвели штампы российской пропаганды. Единственное, про галстук забыли, что он галстукоед, вот это...
Ну, уже надоело, наверное, просто
То есть, такое мы видим, просто этот опрос показывает воздействие пропаганды.
Я сейчас добавлю сюда опрос, который мы провели в Твиттере, и Юрия попрошу Бутуса прокомментировать российскую часть. Итак, что отвечали на вопрос, следует ли назначить премьера Михаила Саакашвили, наши читатели в Твиттере, нашего Твиттера «Радио Свобода». Вот так, только положительно, это первый ответ, Валерий, только положительно, Павел, лучше Коломойского. Там есть просто под никами, такими смешными, я не буду читать эти ники. Итак, пришла пора нестандартных решений, и по статусу Саакашвили потянет вполне. Народ его любит, вот только Порошенко олигарх, по сути. Татьяна, на этот вопрос должны ответить жители Украины. Лариса, отлично. Елена, тогда Украине совсем конец. Идут так в стык, вот такие вещи. Мамука Багбирадзе, положительно. Дмитрий, положительно. Веритас, уж лучше президентом, а то еще не весь Юг и Восток отделились от Украины. Это такое ироничное мнение, такая мысль, что если он станет президентом, то уж совсем все распадется. Алекс говорит ему, отвечает этому слушателю, твиттерянину, не говорите за весь Юго-Восток. Дон Уа против. Антроник Авакян за. Донбасс, Украина за на все 100. Это все ники, я читаю. Донбасс, Украина за на все 100. Ковалев Александр за. Сергей, отлично. На данный момент это лучшая кандидатура. Вот скорее наш твиттер за то, чтобы Михаил Саакашвили назначить премьером. Юрий, что вы подумали, о чем вы подумали, когда слушали мнение наших читателей, слушателей?
У нас на самом деле вопрос состоит немножко в другом. Поскольку Украина парламентская президентская республика, то ключевой вопрос для нас не кого назначить, а все-таки как назначить.
Да.
Поскольку... премьер-министр – это, скажем, это предмет договоренности и должность, которая выдвигается парламентской коалицией. И от возможности коалиции проголосовать за того или иного кандидата зависит вообще дееспособность власти и возможность проведения досрочных выборов, либо урегулирования кризиса. Поэтому сейчас ключевой вопрос – это соблюдение процедуры, поскольку мы строим демократию, для нас ключевое значение имеет процедура. Имеет значение, чтобы те обвинения, которые высказал Михаил Саакашвили в адрес правительства, получили свою правовую оценку со стороны правоохранительных органов прежде всего. И имеет значение, разумеется, последующие шаги, что будет сделано. Вот. Если есть в коалиции нет единства, то, наверное, в таком случае
стоило бы провести досрочные парламентские выборы, отправиться всем на выборы, принять новую конфигурацию политическую, которая бы обеспечила, скажем, другое дееспособное коалиционное правительство, которое, может быть, работало бы более стабильно.
Да, Юрий, но все-таки, тем не менее, вы же, наверное, тоже соглашаетесь с тем, что из всех кандидатур, которые сегодня обсуждаются, я понимаю, что будут процедуры, я понимаю, что будет все это действовать, все это будут делать и проводить по соответствующим законам. Но, тем не менее, мы же обсуждаем конкретных людей, конкретных политиков. И кандидатура Михаила Саакашвили одна из тех, которые обсуждаются чаще всего. И как вы считаете, больше всего? Как вы считаете, почему это номер один кандидат, по крайней мере, в обсуждениях людей, политологов, в тех же петициях, которые народа, которые требуют, чтобы рассмотрели эту кандидатуру? Как вы считаете, почему он этого достиг результата? И согласны ли вы с тем, что этот шум вокруг него адекватен тому, что он делает в Одесской области?
Ну, это шум возник не из Одесской области. В Одесской области, скажем, каких-то таких глобальных изменений, которые бы могли ему позволить претендовать на высшие государственные посты, не произошло. Но за Михаила говорят его дела в Грузии. То есть все знают, что там, где он имел полномочия, ему удалось построить эффективную команду реформаторов, и в Грузии были проведены настоящие структурные реформы. Поэтому, разумеется, люди смотрят на Грузию как на витрину достижений Саакашвили, вот, а не на Одессу. Ну, там еще, скажем, только все в самом начале.
Скажем, поэтому слово именно витрина.
Каких-то там решительных изменений не приходится.
Ключевое слово, еще раз повторите.
Ключевое слово «витрина». То есть сказать о том, что в Грузии реформы успешные, экономические реформы, пожалуй, очень большой вопрос. О том, что, то, каким образом, опять-таки, при опоре на внешние факторы, на внешнюю силу делались и структурные реформы. Ну, да, много хорошего, что связано особенно с функционированием государства. Этим можно гордиться. В Украине это сделать тоже возможно. Возможно и не очень сложно. А вот сломать коррупцию и сломать вот эту вот всю патерналистско-клиентельскую систему, это,
сложно.
Это тут...
Юра, а вот как вы связываете этот приступ гнева, который случился вчера у Арсена Авакова по отношению к Михаилу Саакашвили? Вот мы пытались тут разобраться, записи-то это толком нет еще. Насколько я понимаю, ее не выложили, хотя требуют, кто-то требует, чтобы мы на все это посмотрели с этим стаканом. Вы как объясняете вот этот вот острый приступ гнева со стороны Арсена Авакова в адрес Михаила Саакашвили, который говорит об искоренении коррупции?
На самом деле это удивительно даже было мне лично слышать, потому что у них на самом деле были очень хорошие деловые отношения, они много раз общались, и в принципе у них был общий язык и уважительные отношения друг к другу. Я думаю, что это какие-то эмоции, которые, в общем-то, благодаря тому, что там не было средств массовой информации, из-за этого они, скажем, таким образом проявились. Потому что в стране, скажем, идут серьезные проблемы, и серьезные проблемы в правительственной коалиции, в парламентской коалиции. Поэтому, естественно, нервная система у политиков, которые принимают участие в этом, ну, наверное, не всегда позволяет им оставаться спокойными.
Да, но он был неспокоен не просто так, он оказался крайне неспокойным на обвинение в коррупции, которое предъявляет Михаил Саакашвили. Вот это вот вызвало его реакцию, вот эти списки коррупционеров.
Ну, его оскорбило, что его назвали коррупционером, поскольку... скажем, каких-то случаев, где Аваков, скажем, реализовывает какие-то коррупционные схемы, скажем, никто в правоохранительные органы, во всяком случае, не предъявлял, и, скажем, таких дел нет. В чем причина конфликта? Потому что идут обвинения политические со стороны блока Порошенко против Народного фронта, представителем которого являются Яценюк и Аваков. Но при этом служба безопасности Украины, Генеральная прокуратура, которая находится под контролем блока Порошенко, президента Порошенко, не проводит никаких следственных действий по политическим обвинениям. Поэтому, естественно, это вызывает у Народного фронта достаточно критическое отношение и к этим обвинениям, поэтому и, в общем-то, был такой возник вчера еще и эмоциональном уровне, такой конфликт в присутствии президента.
Понятно. Мы послушаем Сергея из Тульской области и перейдем к опросу в Киеве с аналогичным опросом, к вопросам, которые мы задаем вам сегодня. Сергей, пожалуйста, следует ли назначить Михаила Саакашвили, выбрать, назначить? Да, на пост премьер-министра Украины. Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, мое личное мнение, да, мне он, так сказать, больше симпатичен, чем этот Яценюк. Вот, хотя бы даже чисто внешне, или вот насколько я так вот ловлю по нашему Раша телевидению вот эти фрагменты выступлений и того, и другого. Просто даже чисто у Саакашвили, Миши, IQ повыше. Скажем так, ну, поумнее, короче говоря. Но это, наверное, не последнее дело для Украины в теперешнем состоянии. Вот. Но, по большому счету, по-моему, должность премьера, вот эти все там разборки, кого лучше, это не главное. Главное, кто президент Украины вот, в такой ситуации. Кстати, в России то же самое. Вот, в таких странах, в таком положении... должность премьера это постольку.
Ну, Сергей, понимаете, мы не обсуждаем президента, потому что до президентских выборов еще далеко. А вот премьера они могут сменить в любую минуту.
Да.
Да.
Ну, просто, ну, факты, понимаете, вот, допустим, взять Порошенко, да, дела в Украине, в экономике, полный швах, понимаете? А вот, насколько я знаю из интернета, там еще его личное состояние, личные дела улучшились 8 раз. Понимаете, это же факт, ну, господа, ну как можно, это не важно, это не то, это не...
Да.
Это
получается... Сергей, я вам очень благодарна. Мы потом попросим Юрия Бутусова все-таки это прокомментировать, потому что это звучит так рефреном, что страна голодает, а он улучшает свое состояние. Это тоже вот мы слышим каждый день по телевизору. Итак, смотрим, что же сказали жители Киева в ответе на вопрос, следует ли назначать Порошенко. Пожалуйста, смотрим.
Как вы смотрите на то, чтобы Саакашвили стал премьер-министром Украины?
Ой, мы только за.
Положительно.
Почему?
Ну, потому что этот сейчас, который ничего хорошего для Украины не сделал.
Насколько я помню, Саакашвили, он не в Украине вообще.
Как вы относитесь к тому, что Саакашвили мог бы стать премьер-министром Украины?
Что, на своих не найдется, что ли?
Нет. Не мог бы. Я считаю, что премьер-министром Украины должен быть украинец, а не грузин.
Очень положительно. Потому что человек, так сказать, справедливый и в какой-то степени борется, начал или, можно сказать, в Одессе усиленно борется с коррупцией, а в целом по Украине вот начал.
Позитивно, по-моему. Потому что из наших толку не будет уже.
Я не знаю, я его не знаю.
Он не наш. Пусть едет в свою Грузию, там наводит порядок.
Вы знаете, наверное, положительно. Может быть, человек другой страны может у нас немножко наладить порядок.
Какой у нас выбор? Между Яценюком и Михаилом Саакашвили. У нас есть результаты действия Яценюка, и у нас результаты действия Михо, будучи президентом Грузии. Мне, например, лично нравится то, что он сделал в Грузии. Хочу, чтобы он сделал то же самое у нас.
Возможно, другие, дай бог, придут и что-то сделают для нас с вами. Ну, естественно, мы сами будем что-то делать для этого.
Но я думаю, что позитивно.
Вот как раз Саакашвили, это человек, можно сказать, мягко говоря, и в хорошем смысле безбашенный, то есть без страха. Я не знаю, откуда у него это без страха, но в данном случае это как раз объяснение тому, что я вижу его в этой роли тоже.
В принципе, я смотрю на это позитивно, но хотелось бы, чтобы был это человек украинец все-таки. Ну, из представителя вот нашего народа. Хотя, если будет Саакашвили, я даже, в принципе, за. Но позитивный опыт и Грузии.
Очень интересно, очень. Да, Андрей, вы хотели прокомментировать?
Все отзывы позитивные, а те, да, которые не позитивные, связаны, они эмоциональные.
Только, они связаны только с его местом
жизни. Только потому, что он не наш.
Не наш, да.
Но
да.
Нигде никто не сказал, что порядка нет, галстука нет. Ну, это,
да, да, есть, да.
Насколько
то есть действие пропаганды российской не доходит туда совершенно, на на эту территорию, на территорию Украины. Юрий, пожалуйста, вот к вам, получается, два вопроса. Прокомментировать мнение украинцев и все-таки ответить тому российскому слушателю, который считает, вот хотя Порошенко не предмет нашего разговора, но этот настолько рефреном, что страна нищает, а он все богатеет. Вот что вы скажете про это?
Ну, мне как бы не совсем корректно обсуждать, в общем-то, в российском эфире какие-то наши внутренние проблемы. Мы достаточно свободно критикуем друг друга, сами себя внутри страны, но мне как бы, я считаю, не вполне логичным и корректным обсуждать и критиковать нашу политику в России. Я скажу так, что то, что президент там увеличивает состояние, ну, скажем, я считаю, что проблема не в том, что у него увеличились цифры в декларации, а проблема в том, что у нас нет еще достаточного доверия к власти и контролирующим структурам, которые должны были бы это верифицировать должным образом. Оппозиция президенту в стране достаточно мощная, свобода слова в Украине есть, поэтому об этом факте, разумеется, все граждане проинформированы, им об этом многих средств массовой информации об этом регулярно напоминают. Так что с точки зрения гражданского общества, в общем-то, здесь полная прозрачность.
Да. Хорошо. А вот все-таки по поводу этих ответов украинцев, что вы скажете, которые говорят, что ну есть проблема, то есть в общем мы за, но только есть одна проблема, что он не наш, он из Грузии.
Ну, есть такие проблемы. Я в принципе думаю, что учитывая популярность и харизму Михаила Саакашвили, я думаю, что действительно он может быть кандидатом от блока Порошенко, от фракции, скажем, на премьер-министра. Это вполне реально. И я думаю, что для того, что как человек, который, скажем, имеет уже опыт грузинских реформ, вполне допускаю, что у него получится и многие процессы сдвинуть в Украине. Единственное, что хочу сказать, что в Украине коалиционное правительство. И у нас нет, как в России, единой вертикали власти, полномочия президента значительно ограничены. Решения Кабмином принимаются коллегиально, и все фракции голосуют демократично. То есть это и полагает, что здесь дискуссия, обмен мнениями. Поэтому у нас приход просто самого по себе компетентного человека в данной ситуации должен сопровождаться формированием правительственной коалиции. А кризис как раз потому и возник сейчас, и поиск кандидатов. Вот, потому что не получается без досрочных выборов пока переформатировать парламентскую коалицию под кандидата от БПП.
Юр, а вот все-таки Андрей не считает, что так уж высоки его шансы, что он прямо на первом месте среди всех столет. А вы считаете, что если возникнет все-таки вопрос о смене премьера, насколько его шансы высоки? Или все-таки вот те кандидатуры, которых называл Андрей Гройсман, Ереська, все-таки у них Тимошенко, что они в общем на равных? Это только потому, мы говорим о Саакашвили, потому что он в рейтингах популярности первый. А вот в смысле назначаемости на этот пост у него нет такого приоритета.
Ну, безусловно, Саакашвили сейчас это ледокол. Я бы не сбрасывал его имени со счетов, как возможного премьер-министра, но ввиду такого лобового конфликта с Народным фронтом и с рядом других фракций, которые рядом других депутатских групп, не думаю, что ему сейчас удастся выступить таким собирателем голосов парламентской коалиции. Я думаю, что вряд ли. Но, безусловно, и в случае отставки Яценюка, которого сейчас вот основным двигателем, локомотивом, который является Саакашвили, я думаю, что после этого действительно могут возникнуть, если это произойдет, и такие кандидатуры, как те, которые вы назвали. Это вполне возможно, и тогда будет уже этап переговоров. Просто до момента отставки Яценюка выбор кандидатуры, в принципе, не имеет особого смысла. Мы просто понимаем, кто там в обойме, и она не такая большая. Но говорить о том, кто там сейчас будет следующим, да, я думаю, что, скорее всего, скажем, если мы говорим про БПП, там не один Саакашвили, а вполне вероятно, может быть, и Ереська действительно. Да, возможно, еще и другие кандидаты.
Спасибо, Юрий. Мы закончим наш эфир об этих возможных изменениях кадровых в Украине. На этом. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.